Добрый день! Сегодня у нас с вами лекция, посвященная теме «Театр и зритель времен оттепели и застоя». И я напомню вам, что прошлый разговор закончился у нас с вами 30-50-ми годами, но очень в общих чертах представленными. И я говорила вам о том, что была создана такая идеальная теоретическая модель, некая умозрительная общность, которая называлась «советский зритель». Советский зритель – это, конечно, коллективный портрет, без учета индивидуальных различий, ну, может быть, включающий некоторую дифференциацию, некоторое деление на некоторые группы – возрастные, географические, национальные, профессиональные, в самых общих чертах. А в целом есть представление о том, что зритель воспринимает театральное зрелище или вообще искусство как единый организм, как единое существо, воспринимает одинаково. Как бы тогда существует правильное, в этом случае существует представление о том, что есть правильное и неправильное восприятие того, что нам дает искусство, то, что нам показывает искусство. И вот, возвращаясь к этой теме, к 30-м годам, я хотела бы привести один пример из области театральной архитектуры, которая вообще очень интересна в это время. Вот эта театральная архитектура как бы приподнимает обычного человека, укрупняет его и, конечно, идеализирует. В 30-е, 50-е годы была создана, как мы говорили с вами в прошлый раз, сеть государственных театров по всему Советскому Союзу, включая республики. Очень четкая, жестко организованная сеть с ранжированием, какому городу по его статусу, областному, районному, сколько и каких театров полагается. И в добавлении к театральным зданиям строились еще дома или дворцы культуры. Ну, само название тоже очень характерно – дворцы культуры. То есть то, что опять приподнимает над обыденностью, укрупняет эту обыденность, делает ее исключительной. Эта сеть домов, дворцов культуры тоже покрыла весь Советский Союз, причем включала и небольшие поселения, и поселки городского типа, и после коллективизации колхозы. Но строились и новые театры, строились и новые театральные здания. Происходила такая своего рода децентрализация, которая до конца не прошла, но сама тенденция, конечно, существовала. В крупных индустриальных центрах строились театральные здания или дворцы культуры, которые могли соперничать и конкурировать со столичными, с Москвой и Ленинградом. И вот один только пример. Например, Средний Урал, в таком металлургическом городе Нижний Тагил, там есть несколько мощнейших дворцов культуры, каждый из них принадлежит определенному заводу. И эти дворцы культуры облицованы самыми дорогими материалами. Ну, благо, уральский камень здесь под боком. Там и мрамор, и яшмы, и другие поделочные камни. В этих дворцах культуры пышные интерьеры, украшенные всеми возможными техниками, и росписью, и лепниной, и там будет и скульптура, и витражи, ну, мозаики, собранные из тех же самых камней. И хотя строительство вот этих нижнетагильских дворцов культуры шло в тяжелые и предвоенные годы, потом в тяжелые послевоенные годы, но эти дворцы культуры с театральными залами строились с имперским размахом на века. Они и сейчас функционируют и представляют собой уже сейчас просто памятники архитектуры сталинской эпохи. И я хотела бы еще обратиться к примеру, который ближе к нам. Он в Москве, это театр в Москве. И его можно будет посмотреть снаружи, посетить и рассмотреть внутри, когда закончится период самоизоляции. Имею в виду Центральный театр, раньше он назывался, первоначально он назывался Центральный театр Красной Армии. Затем он был переименован в Центральный театр Советской Армии. Ну, а сейчас этот же театр называется Центральный театр Российской Армии. И почти уверена, что большинство из вас никогда в этом театре не были. Хотя он находится в центре. Это огромное театральное здание, очень заметное. Заметное как архитектурное сооружение, а как театр, почти отсутствующее в театральной афише. Вот театр есть, там что-то происходит, там происходят какие-то события, там идут какие-то спектакли, но зрители, даже подготовленные, даже представляющие себе хорошо театральную жизнь Москвы, в этот театр ходят мало. Итак, почему мне понадобился этот театр как пример, как образец не только театральной архитектуры 30-х годов, но, точнее, 40-х уже годов, но в основе этого архитектуры этого театра проекты 30-х годов, проекты реконструкции Москвы, превращения ее в новую Москву, в город абсолютно другого уровня, другого темпа, другого статуса, другого градуса современности. Центральный театр Красной Армии принадлежал к тем театральным учреждениям, к тем театрам, которые относились к министерствам, к ведомствам. В данном случае Центральный театр Красной Армии принадлежал к Министерству обороны. И принадлежал и принадлежит до сих пор. Многие военнообязанные актеры прошли службу в этом театре. Вот студенты, которые обучались в ГИТИСе, потом в РАТИ, они проходили свою подготовку военную и свою службу военную, как военнообязанные, именно в этом театре. Сам театр был построен, открыт в 40-м году, то есть накануне уже начала Великой Отечественной войны. Строили как театральное здание, которое должно было подчеркнуть мощь и надежность защиты Красной Армии, ну, а жизнь распорядилась несколько иначе. Но об этом чуть позже. Архитекторами этого театрального здания были Карл Абян, Василий Симбирцев и Борис Бархин. По месту расположения этот театр находится, ну, в исключительной такой точке. С одной стороны, у этого района, а театр находится в районе, который старые москвичи до сих пор называют Божедомкой. То есть это был район больниц. Там очень много больниц, клиник и домов презрения, сиротских приютов, домов презрения. Конечно, совсем не игровое, не театральное место, а скорее это такое место скорбное. Но, с другой стороны, это пространство за, близко к Садовому кольцу, но уже за Садовым кольцом. И новая Москва, как раз в 30-е годы, она начинает активно осваивать земли, площади, находящиеся сразу за Садовым кольцом. Театр стоит на площади, вокруг него есть место. Ну, сейчас оно немножко сужено. В общем, театр легко обойти и объехать. К этому театру ведет длинная аллея, по сути, бульвар от самого Садового кольца, широкая аллея, широкий бульвар. И театр, для того, чтобы подойти к театру, войти уже в само здание, нужно преодолеть такой подъем, крутой, высокий подъем по ступеням к входу. С двух сторон этой лестницы располагаются аллегорические скульптуры. И сам театр, если посмотреть на него вот так впервые, то может показаться вам странным, потому что у здания какие-то узкие, острые углы, их кажется, вот на первый взгляд, кажется, что их много. Не стройность такого прямоугольного здания, а какие-то непонятные такие отростки. Дело в том, что сам театр представляет собой, это тоже хорошо знают старые москвичи, пятиконечную звезду. На самом деле это даже не просто звезда, а это орден, в который вписана звезда, там более сложная форма. Но понять это можно, не гуляя снаружи, не обходя здание вокруг, а понять это можно только лишь в плане, который всегда нам представляет театр сверху, с высокой точки. Предполагается такой взгляд сверху. И сейчас, когда у нас есть возможность посмотреть на аэросъемку, не выходя из дома, вот можем открыть интернет и найти Москву, и посмотреть на нее сверху, и найти ту самую площадь Суворова, где находится Центральный театр Российской армии. Посмотрите, как он выглядит. Это действительно пятиконечная звезда. Значит, архитекторы, которые строили, проектировали это здание, они предполагали, что вот будет когда-то такая возможность посмотреть на этот театр сверху. Чья это точка зрения? Ну, это, конечно, не точка зрения Господа Бога, Создателя, который может смотреть на мир сверху. Это человеческая точка зрения, но только с точки зрения особого человека, человека, поднявшегося в воздух. Такой культ авиатора, летчика в 30-е годы существует. Это новый человек, современный человек, научившийся делать то, что человечество до этого раньше делать не умело. И вот с этой самой точки зрения авиатора и летчика построено как здание снаружи, так и, потом мы еще с вами об этом поговорим, внутри. Внутреннее устройство театра, устройство зрительного зала, оно тоже предполагает вот эту точку зрения авиатора, летчика, человека с крыльями. Если мы с вами войдем внутрь, а я сейчас с вами буду все время апеллировать к вашей памяти, потому что та лекция, в которой мы говорили с вами о ярусных театрах, сословных театрах, театрах итальянского типа, она еще происходила в эпоху докарантинную, и она не записана, она осталась только в ваших головах, в вашей памяти, и, может быть, кто-то, если вел конспект. Так вот, в театрах, в любом театре, в любом театральном здании очень важно соотношение зрительской части и актерской. Об этом мы с вами говорили. В театрах ярусных, сословных, итальянских зрительская зона была гораздо больше, пышнее, торжественнее, наряднее, а актерская часть, закулисная, сама сцена и закулисная часть были гораздо более скромными, рабочими, функциональными, никакой пышности и праздничности там не предполагалось. театр, Центральный театр Красной Армии, он берет за основу модель вот того самого ярусного сословного театра, но снимает некоторые противоречия, снимает некоторые контрасты, которые в такого рода архитектуре были. Но начнем мы с вами с зрительской зоны. И когда вы входите, вы сразу попадаете в огромное фойе. Сама по себе уже даже зона гардероба, в которой вы не спускаетесь вниз, вам не надо куда-то идти, она сразу расположена на уровне входа. Она обширная, большая, от нее ведут широкие, несколько широких мраморных, таких торжественных лестниц, несколько пролетов. Эти лестницы, стены около этих лестниц тоже пышно декорированные. И есть такое ощущение, ну, того, что масштаб, который выбран в этом театре, он не соотнесен не с человеком, а с чем-то другим. Вот, может быть, с государственной машиной, с государством в целом. Ну, и предполагалось, что вот это укрупнение интерьера, оно поднимает человека, оно позволяет ему, заставляет его выпрямиться и как бы мысленно продолжить вот эту вертикаль. В этом пространстве есть вертикаль. Широкие коридоры, представляющие собой лабиринт, здание огромное. В этих лабиринтах расположены несколько буфетов. Вот эта картина мира, которая разворачивается, демонстрируется внутри театра, она должна изображать страну изобилия. Что бы ни было там за стенами этого театра, внутри у нас страна изобилия. Несколько зрительных залов. Есть основной большой зрительный зал, есть малый зал. Есть залы, которые имеют еще всякие функциональные назначения в современной сейчас жизни этого театра. Первоначально в ведомстве Министерства обороны было несколько трупп, кроме драматической труппы, кроме драматического театра, была еще труппа малых форм, эстрадных таких, кукольный театр и ансамбль песни и пляски. И вот когда проектировалось только это здание, то в проекте было объединение всех этих трупп в одном пространстве. То есть это своего рода дворец культуры тоже, но только принадлежащий Министерству обороны. Это не чистый театр, это театр с расширением своих функций, с добавлением еще каких-то зон, функциональных зон, в которых может происходить что-то близкое к театральному зрелищу, что-то имеющее отношение к культуре, ну, культуре, как она понимается, как она выглядит, как она существует в воинском быту, в быту вот этих подразделений, принадлежащих Министерству обороны.